18 часов и 5 минут, это московское время. Всем добрый день на YouTube-канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем вам об основной и многочисленных небольших темах, актуальных номера журнала «Дилетант». И у нас на очереди июльский номер. И сегодня хотелось бы... Вот давайте посмотрим сразу фотографию. Во-первых, да, я Айдар Ахмадиев, сегодня в гостях востоковед Руслан Сулейманов. Да, ну вот, Руслан, добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я как-то поспешил с фотографией, что на самом деле, вы знаете, это как-то удивительно, да, вот видеть на одной фотографии этих людей. Здесь лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, президент Египта, да, король Иордании. Эта фотография в свое время получила престижную премию World Press Photo. Вот как раз запечатлены лидеры, которые в Белом доме, да, практически достигли соглашения. Соглашение о мире на Ближнем Востоке – это та тема, тот конфликт, который по сей день дает о себе знать. Сегодня, когда мы формулировали тему, мы назвали ее так – «Переговоры без финала». Что мешает миру между Израилем и Палестиной? Сегодня хотелось бы с вами в этом попытаться разобраться, да, погрузиться в историю, с чего все начиналось, как Осло-1, Осло-2 и другие разные переговоры, к чему они, во-первых, приводили и почему до сих пор мир на основе этих договоренностей построить никак не удалось. Вообще, наверное, надо начать с середины прошлого века, правильно, с организации, с создания государства Израиль.
Можно копнуть еще глубже и сказать о том, что в конце 19-го, в начале 20 века шел активный процесс формирования национально-освободительных движений. Та территория, о которой мы сейчас говорим, территория современных Израиля, Палестины, это та территория, которая долгое время находилась в составе Османской империи, но поскольку Османская империя в конце XIX века, опять же, трещала по швам, и в том числе там было очень сильное арабское национально-освободительное движение, которое ратовало за создание национальных арабских государств, параллельно с этим появлялись различные организации, которые выступали за создание еврейского государства, очага еврейского государства. И это все происходило еще в начале 20 века, после распада Османской империи. Территория современных Палестины и Израиля стала подконтрольной Великобритании, она стала называться подмандатной Палестиной. И тоже важно сказать о том, что в первую половину 20 века большинство населения на этой территории были арабы. И арабы, будучи большинством, не принимали идею того, что на этой территории может появиться еврейское государство. Они допускали, что если появится какое-то государство, независимое государство, то исключительно государство арабов. Но тем не менее, уже в 1917 году Великобритания положительно ответила на запросы различных еврейских организаций относительно создания очага еврейского государства. Этот документ вошел в историю как Декларация Бальфура. И, собственно, 1917 год считается началом создание государства Израиль, очага еврейского государства на Ближнем Востоке. И параллельно с этим активно менялась пропорция населения. Арабы все равно оставались большинством, но, скажем, если в Османской империи евреи на этой территории составляли примерно 10%, то ко Второй мировой войне уже 30%. И это население активно росло за счет того, что, понятно, в Европе были гонения на евреев, и они искали прибежище там, где могли, в том числе и на Ближнем Востоке. И это напряжение нарастало, и организации с той и с другой стороны требовали независимости. И была сформирована специальная комиссия ООН, только что созданная Организация Объединенных Наций, созданная в 1945 году, то есть после окончания Второй мировой войны, Эта комиссия предложила план создания двух независимых государств, государства арабов и государства евреев. И это была очень такая сложная конструкция. Там была такая специфическая карта, где были выделены очаги с преимущественно еврейским населением и очаги с преимущественно арабским, но все равно это была такая черезполосица, и там было очень сложно, в принципе, как-то вычленить отдельно арабское, отдельно еврейское государство, потому что население все равно было смешано, и, как я уже говорил, арабы, в принципе, не принимали идею того, что может появиться независимое еврейское государство, и, кстати, также в 1945 году появилась Лига арабских государств. Это уже такая платформа только-только появившихся независимых арабских стран. Кто-то существовал буквально несколько лет, кто-то 10, 15, может быть, 20 лет. И они, по сути дела, формировали такую коалицию, которая выступила резко против принятия резолюции Генассамблеи ООН в ноябре 1947 года, резолюция Генассамблеи, которая заявила, которая провозгласила создание, собственно, двух государств 15 мая 1948 года, еврейского и арабского. Ну, вот с этого момента, можно сказать, и начинается вооруженный конфликт, потому что арабские страны, не приемлившие идею создания еврейского государства, они вступили в вооруженный конфликт и делали все, чтобы не допустить создания независимого еврейского государства. Но первая арабо-израильская война окончилась победой Израиля в 1949 году. Израилю удалось не то что отстоять свои территории, но даже установить контроль над теми территориями, которые предназначались, собственно, для создания арабского государства. И это тоже дополнительный такой фактор, который усложняет решение конфликта. И до сих пор, если посмотреть на различные резолюции, на документы, скажем, организации, которая занимается проблемой палестинских беженцев, БАПОР, латинская аббревиатура UNRWA, то там в этих уставных документах говорится о том, что арабские беженцы – это те, кто покинули свои территории, предназначавшиеся для арабского государства, и они должны вернуться на эти территории, а Израиль, соответственно, воспринимает это как посягательство на свою территориальную целостность, и поэтому у Израиля никогда не были хорошие отношения с вот этой организацией БАПОР, это так, к слову. Ну вот, собственно...
Руслан, извините, пожалуйста, что я вас прерываю. Да,
да, конечно.
Да, давайте вот, чтобы понять корень проблем, все-таки вот корень в этом, да, почему? Я буду задавать такие наивные вопросы, но мне кажется, что вот важно, да, именно на них получить ответы, чтобы понимать всю эту картину. Почему арабы не хотели создания государства Израиля, еврейского государства? То есть что именно? Это религиозный фактор здесь сыграл роль? Или в чем проблема была изначально?
Дело в том, что в подмандатной британской Палестине было очень много конфликтов. И британские власти часто играли на этих противоречиях, и арабы считали, что британские власти относятся к ним несправедливо, и что евреям достаются лучшие участки земли. И там было несколько эпизодов, когда происходили, откровенно говоря, какие-то вооруженные столкновения и какие-то провокации, и арабы считали, что их притесняют, что они, будучи большинством, не имеют возможности распоряжаться собственной землей. И к окончанию Второй мировой войны арабы по-прежнему оставались большинством, и они считали, что, будучи вот этим большинством, больше половины населения на тот момент на этих территориях все равно составляли арабы, они считали, что нет никаких оснований для создания еврейского государства.
Но все-таки, да, там ведь были случаи, когда и евреи притеснялись, собственно, арабами. Да, то
Были,
есть
конечно,
спокойным
у
этот регион не назовешь, естественно, с обеих сторон.
еврейских организаций было свое мнение, да, на этот счет, там историческое обоснование очень большое, да, и опять же фактор того, что в вот этой подмандатной Палестине было очень много конфликтов, и евреи считали, что лучше им создать отдельное независимое государство, нежели сталкиваться с какими-то противоречиями и притеснениями.
Как происходил процесс создания? То есть это выселение со своих территорий арабов или что? Или все-таки, знаете, вот как ребенок бы задал вопрос, да, а почему, собственно, два народа не могут жить в дружбе? Вот тогда, на
Два
тот
народа, в
момент.
общем, могут жить в дружбе, и есть много примеров того, как два народа живут в дружбе. В современном государстве Израиль, скажем, очень много арабов, граждан Израиля, и они нормально себя ощущают в Израиле. То есть нет такого непреодолимого конфликта, что вот якобы арабы и евреи, они априори антагонисты, априори враги. Но опять же, если мы берем ситуацию к моменту окончания Второй мировой войны, это была очень раскаленная ситуация, и было очень много локальных конфликтов за территорией. Да, по сути дела, те же арабы, они были вынуждены уходить с тех территорий, на которых они проживали, потому что шли боевые действия. Если мы берем точку зрения Израиля, то представители этой стороны скажут, что они просто вели борьбу за свое существование, за свое выживание, когда против вас целая коалиция арабских стран, что вам еще остается делать, кроме как защищать себя, и там вот нет до сентиментов о том, что вот кто-то вынужден покидать свою территорию. И с другой стороны, да, есть арабы, которые вам скажут, что они готовы были существовать с израильтянами, с евреями, но их изгнали с их собственных территорий, ну, потому что это была военная ситуация. И вот так эти линии разлома, они стали накладываться одну на другую, потому что первая арабо-израильская война все не закончилась, там еще было огромное количество конфликтов в течение второй половины 20 века. И вот каждый новый конфликт, он накладывал отпечаток и делал для очень многих людей все более невозможным саму мысль о существовании с евреями или арабами.
То есть это фактически каждый новый конфликт, даже мелкий, он оставлял след, да, и закладывал фугасы, как вот мы любим говорить в эфирах на «Живом гвозде» и на «Дилетанте». Хорошо, но когда начались попытки все-таки поговорить, разобраться в этой ситуации, установить мир?
Так или иначе, на международном уровне, на уровне ООН были попытки как-то примирить стороны, но первые десятилетия они скорее шли не напрямую между представителями Израиля и Палестины, а между представителями Израиля и арабского мира. Собственно, поэтому конфликт иногда называют арабо-израильский, не просто палестино-израильский. И на тот момент действительно арабский мир представлял собой, если не монолит, то во всяком случае позиция большинства арабских стран, она была едина, она была солидарна. И если, скажем, мы возьмем 73-й год, война судного дня, то вот тогда арабские страны залива, нефтяные страны могли объявить нефтяное эмбарго и прекратить поставки нефти в страны, поддерживавшие Израиль. К слову, сегодня это невозможно, потому что арабский мир, он уже абсолютно другой. Но вот тогда многие представители арабского мира шли на какой-то диалог. И вот, скажем, 73-й год, о котором я упомянул, он в чем-то был поворотным, потому что это, наверное, единственная война, где арабским странам удалось достичь какого-то успеха. Если не вдаваться в подробности, то первые несколько дней, даже недель, арабская коалиция, прежде всего Египет, они одерживали верх над Израилем. И это было сделано за счет эффекта неожиданности. И многие сравнивают вот ту войну с вторжением боевиков Хамас на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Но разница в том, что Хамас в 2023 году не предполагал идеи как-то в дальнейшем договориться о чем-то с Израилем. Это была террористическая вылазка, кто-то это называет жестом отчаяния, и там точно не было в уме идеи о чем-то в дальнейшем договариваться с Израилем. Но в 1973 году Египет был, в общем, настроен на то, что после боевых действий, как бы они ни завершились, а завершились они, ну, можно сказать, ничью. Арабы считают себя победителями, Израиль считает, что ему удалось все вернуть и даже больше. Но вот после этого как раз начались очень активные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов, которые привели в 1978 году к так называемым Кэмп-Дэвидским соглашениям. Египет стал первым государством, которое признало Израиль, которое установило с Израилем дипломатические отношения. А это то, что требуется в тоже очень важном документе, который по сей день является основой для урегулирования конфликта, вот помимо резолюции Генассамблеи 1947 года, которая провозглашает создание двух государств, есть резолюция Совбеза ООН 1967 года 242, которая призывает, во-первых, Израиль вывести свои войска с тех территорий, которые принадлежат арабам, а во-вторых, призывает арабские страны пойти на признание государства Израиль. Но проблема в этой резолюции в том, что там не указана последовательность шагов, что первичнее, вывести израильские войска.
Это фактически или... самое главное, да?
Это главный документ, он остается таковым и по сей день, и вот последовательность шагов – это вот ключевое противоречие и по сей день. Признать государство Израиль или добиться вывода израильских войск с арабских, с палестинских территорий. Ну вот в 1978 году Египет пошел на сделку. По условиям этой сделки, в частности, Израиль согласился вывести свои войска с Синайского полуострова. Вот, скажем, если вы были на египетском курорте, там, условно, Шарм-эш-Шейхе, вы видели, какой он такой модернизированный, современный. Это во многом наследие Израиля, который при израильской оккупации очень сильно как раз расцвел. Но вот в 1978 году Египет договорился с Израилем, и в арабском мире, кстати, это восприняли крайне негативно. На 10 лет Египет лишился своего места в Лиге арабских государств. На 10 лет арабские страны разорвали дипотношения с Египтом. Это очень дорого стоило Каиру, но тем не менее ситуация менялась, и к концу 80-х годов на авансцену уже не как террористическая организация, а как политическая организация вышла Организация освобождения Палестины, которая десятилетиями, можно сказать, ставила во главу угла террор. Если мы возьмем отцов-основателей Организации освобождения Палестины, таких как Ясер Арафат, организация была создана в 1964 году, то их идея была в том, что Израиль – это государство репатриантов, Израиль – это то государство, которое во многом существует за счет тех евреев, которые прибывают и прибывают в это на тот момент молодое государство. И нужно сделать так, чтобы в этом государстве евреи и вообще любой, кто туда прибывает, не чувствовали себя безопасно. И поэтому была использована тактика террора. Израиль боролся с Организацией освобождения Палестины, вытеснял ее в другие страны. Сначала, скажем, эта организация действовала какое-то время в Иордании, затем ее изгнали из Иордании, затем она поселилась в Ливане, стала представлять угрозу Израилю с ливанской территории. Кстати, на этом фоне Ливан погрузился в гражданскую войну с 1975 по 1990 год. Но к концу 80-х годов стало понятно, что эта тактика ни к чему не приводит, и нужно договариваться. И в 88-м году Организация освобождения Палестины взяла курс на дипломатию. Организация освобождения Палестины, по сути, отказалась от практики террора. И при этом в самом палестинском движении наступил раскол. Потому что если Ясер Арафат стал ратовать за дипломатию, то другое радикальное крыло, зарождавшаяся на тот момент организация исламского сопротивления, она же Хамас, Она выступала как раз за террор. И конец 80-х годов – это одновременно и начало уже прямых палестино-израильских переговоров, и, с другой стороны, начало интифады. Интифада – это противостояние с арабского, борьба с использованием террористических методов. И здесь уже на авансцену вышел известный нам Хамас, который взял, можно сказать, на вооружение тактику организации освобождения Палестины. И по сей день, как мы видим, Хамас делает все, чтобы израильтянам, тем, кто находится в Израиле, не было комфортно, да, чтобы это государство не чувствовало себя в безопасности. Но вот конец 80-х, начало 90-х годов, можно сказать, что, тем не менее, это все-таки триумф дипломатии, начало так называемого Осло-Вашингтонского процесса.
Ну, был Мадрид в 91-м. Вот с этого примерно это и началось, правильно?
Да, была Мадридская конференция, тоже очень важный рубеж. На этой конференции было заявлено о том, что к 2000 году нужно разрешить все противоречия, и к 2000 году палестино-израильский конфликт должен быть исчерпан, должен быть закрыт. Но опять же здесь мы должны сказать о том, что арабский, мусульманский мир, он не был един на тот момент. Действительно, уже тогда была огромная усталость от конфликта. Очень многие в арабском мире, уже не только Египет, хотели как-то договориться с Израилем. И можно сказать, что Египет, бывший тогда на передовой вот этого процесса примирения с Израилем, вокруг него была такая коалиция арабских стран, которые ратовали за дипломатию, которые активно способствовали проведению Мадридской конференции, но при этом важно сказать, что внутри арабского мира не все приветствовали эту конференцию. И, скажем, в 91 году, когда, напомню, была война в заливе, Ирак Саддама Хусейна наносил прямые ракетные удары по израильской территории. Вот это такой, наверное, первый случай в истории. Вторым был Иран, который в прошлом году атаковал территорию Израиля впервые в своей истории. Но вот в 91 году таким государством стал Ирак. И тогда, кстати, удалось усилиями американцев во многом избежать этой эскалации. Но важно еще сказать, скажем, важно еще упомянуть об Иране, который не был приглашен на Мадридскую конференцию. Иран проводил свою альтернативную конференцию. Иран вот тогда, можно сказать, сделал большую ставку на так называемое сопротивление, на структуры, их сейчас называют прокси, на Ближнем Востоке, которые, может быть, не всегда и не во всем были согласны с Ираном, но их цели совпадали. В частности, Иран стал очень активно поддерживать Хамас, Иран делал ставку на ливанскую Хизбаллу, это просто детище Ирана. И все-таки параллельно вот этому дипломатическому процессу, параллельно проведению конференции в Мадриде, после которой еще последовало очень много важных конференций, важно сказать о том, что вот был другой лагерь, такой радикальный, который абсолютно не допускал каких-либо переговоров и сделок с Израилем.
Но все-таки это просто так прозвучало, как будто бы не приглашение Ирана на Мадридскую конференцию стало причиной, да, того, что Иран стал вот эти прокси свои развивать в регионе. Но это же не так. То есть, а почему не пригласили Иран?
Ну, Иран уже на тот момент находился под санкциями, у Соединенных Штатов уже было много вопросов, уже были счеты с Тегераном. Стоит сказать о том, что после революции 79 года был очень трагический эпизод для Соединенных Штатов, когда его посольство оказалось в блокаде, и сотрудники посольства были в заложниках почти год. Затем американцы пытались провести операцию по освобождению заложников, она оказалась крайне неуспешной. И вот это вот американо-иранское противостояние, оно накладывало отпечаток на то, что происходит в регионе. И для Ирана, конечно, часть идеологии было противостояние Соединенным Штатам, противостояние Израилю. И для многих, не только американцев, Иран воспринимался как угроза. как сила, которая не способна как-то конструктивно влиять на решение палестино-израильского конфликта.
То есть Мадридская конференция, если по пунктам, да, к чему она привела? Заложила ли она основу для того же Осло, который будет спустя 2 года?
Да, можно сказать, что она заложила основы для Осло. Конференция состоялась осенью 91 года. Тоже очень показательно, что ко-спонсорами, соорганизаторами выступили Соединенные Штаты и Советский Союз. И конференция постановила начать мирные переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины. И вот тогда был провозглашен принцип «мир в обмен на территории». Тогда было объявлено, что 13 сентября 2000 года – это конечная дата, до которой Израиль и Организация освобождения Палестины должны подписать мирный договор или какой-то аналогичный ему документ. И вот с этого момента, можно сказать, начинается такой триумф дипломатии и наиболее успешные, наиболее серьезные попытки договориться дипломатическим путем.
Как проходит процесс реализации этих договоренностей? Все ли получается на первых этапах?
Тут можно сказать о том, что очень важно то, что происходило в израильском обществе, внутри палестинского движения. Скажем, практически сразу, через несколько месяцев после вот этой конференции, в мае 92 года в Израиле состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия Авода, левая партия во главе с Ицхаком Рабином, который выступал за диалог с Организацией освобождения Палестины. И тогда замминистра иностранных дел Израиля Йоси Бейлин как раз инициировал переговоры с представителями Организации освобождения Палестины. Они там происходили в Лондоне и как раз в Осло. И по итогам вот этих переговоров, по сути, первых таких серьезных палестино-израильских, не арабо-израильских, палестино-израильских, были подписаны два базовых документа. Первый – это соглашение о взаимном признании. Оно было подписано в Осло в августе 1993 года. А второе – это совместная декларация о принципах, которая была подписана в Вашингтоне в сентябре 1993 года. Документ подписали тогда Шимон Перес и Махмуд Аббас. Очень важно тоже упомянуть, что по условиям вот этого второго документа, декларации о принципах, Израиль согласился на создание палестинской автономии или палестинской администрации, собственно, та администрация, которая по-прежнему заседает в Рамалле, палестинская национальная администрация. Вот в ответ на это Организация освобождения Палестины обязалась полностью прекратить террористическую деятельность против Израиля. И считается, что вот 13 сентября 1993 года это такой наиболее пиковый, триумфальный момент, квинтэссенция вот этих переговоров, когда казалось, что палестино-израильский конфликт может остаться уже в прошлом.
Да. Один вопрос, прежде чем продолжим дальше. Что все-таки там решили, что делать с радикальными группировками?
В этом была проблема, потому что радикальные группировки, они как-то выносились за скобки. Радикальные группировки, они никогда не приветствовали вот эти договоренности. Кстати, радикальные группировки, они были среди израильтян и среди палестинцев. Забегая вперед, скажем, что Ицхак Рабин был убит в Израиле как раз представителями радикальных сил, которые считали, что...
Игаль Амир.
Да. Эта сделка – это, по сути, капитуляция. Да? То есть не для того израильские солдаты проливали кровь во всех предыдущих войнах, чтобы сейчас идти на какие-то уступки палестинцам. С другой стороны, внутри палестинского движения были радикалы, которые считали Ясира Арафата, Махмуда Аббаса предателями идеалов палестинцев, что сделка с евреями это предательство. И опять же, мы можем упомянуть про Хамас, который просто взял за основу своей идеологии идею создания государства от моря до реки, от Средиземного моря до реки Иордан. Это то, что было прописано в так называемой исламской хартии Хамас 1987 года. Но считалось, что вот эти радикалы, они будут маргинализироваться, да, то есть как-то все-таки мир восторжествует, и они будут все больше и больше уходить в прошлое. Это, кстати, примерно то же самое, что мы наблюдали в 10-е годы, когда, забегая вперед, скажем, шел активный процесс сближения Израиля с арабским миром, были подписаны Авраамовы соглашения, и многим казалось, что можно как-то вынести за скобки вот эти радикальные группировки типа Хамас, что они будут маргинализироваться, что они уже не такие популярны, что все жаждут мира. Вот это просто зеркальная история, да, примерно то, что происходило в начале 90-х и во второй половине 10-х, в начале 20-х годов. Это просто то, что выносилось за скобки, и казалось, что ну, вот эти радикалы, они будут как-то уходить в прошлое, что ну, кто их будет поддерживать, кто будет поддерживать террор. Как выяснилось, сторонников террора оставалось и остается очень много.
Руслан, а можно сказать, что это был такой основной промах?
Ну, наверное, это один из промахов, потому что с этими радикалами, с этими группировками никто не разговаривал, понятно. Но, с другой стороны, а как с ними можно было договориться? Они отказывались от диалога, они считали, что нет, нужно идти воевать до конца и там ни шагу назад. То есть, наверное, упущение было в том, что их не воспринимали всерьез, не представляли, до каких масштабов могут дойти вот эти их акции, что в какой-то момент от локальных терактов с использованием взрывных устройств, с подрыванием каких-то автобусов в Израиле, это может перерасти в такую уже мощную организацию, которая выстроит многокилометровую сеть подземных тоннелей и будет воевать с Израилем как целое государство. Вот тогда этого никто, конечно, не мог предвидеть, и, конечно, это упущение.
Все-таки это было настолько неочевидным?
Ну, это все шло по нарастающей. Дело в том, что внутри Израиля, скажем, происходили какие-то изменения, когда к власти приходили более радикальные силы. Скажем, господин Нетаньяху, он ведь не вчера появился на авансцене, он играл активную роль в израильской политике во второй половине 90-х годов уже, и он брал за основу политику, в принципе, отрицания каких-то договоренностей, какого-то компромисса с палестинской стороной. У него была известная программа «Три нет». Нет созданию палестинского государства, нет выводу израильских войск, нет дискуссиям о статусе Иерусалима. Вот такой была программа Нетаньяху, который победил на выборах в Кнессет в мае 96 года. Ну, естественно, это приводило к еще большей радикализации в палестинском движении. С другой стороны, в Израиле находилось немало сторонников такой жесткой позиции по отношению к палестинцам, потому что в Израиле, на секундочку, продолжались теракты, гибли люди. И на этом фоне у таких сторонников жесткой линии, вроде Нетаньяху, увеличилось число сторонников. Так что это все происходило так постепенно.
Да, действительно, радикализация с одной стороны, она приводит к радикализации с другой тоже, да, то есть тут как и в случае с насилием, которое, конечно, множит это самое насилие. А это выборы в Кнессет 96-го года, о которых вы сейчас сказали, до этого за год было Осло-2.
Да, Осло-2 – это договоренности между представителями Израиля и Палестины 28 сентября 1995 1995 года Шимон Перес, Махмуд Аббас встретились в Вашингтоне, и там было достигнуто временное соглашение по западному берегу Иордана и сектору Газа.
Это вот эти зоны,
да,
деление на зоны.
И вот одним из условий вот этой договоренности, вот этого Осло-2, было создание избранного органа власти, автономии, вот, Палестинского совета. Палестинский совет при одновременном выводе израильских войск с территории Палестинской национальной администрации. Но вот это то, что, опять же, вызвало уже раскол внутри Израиля, кстати, внутри Палестинской национальной администрации, палестинской автономии, ФАТХ, это умеренная фракция, она признала это соглашение, а вот хамасовцы сказали, что это категорически неприемлемо. В Израиле духовные лидеры, раввины, они также осудили вот это соглашение. И Кнессет 5 октября все-таки ратифицировал это соглашение. Там перевес был буквально 2 голоса, 61 против 59. А 4 ноября 1995 года на митинге в Тель-Авиве погибает Ицхак Рабин. Вот, собственно, гибель Ицхака Рабина, убийство Ицхака Рабина приводит к блокировке Осло-Вашингтонского процесса. Вот с этого момента, можно сказать, начинает происходить вот такая уже неостановимая практически радикализация и с той, и с другой стороны. И это то, что в частности приводит к победе Нетаньяху в мае 1996 года.
Были ли попытки со стороны Норвегии или других стран спасти эту ситуацию?
Ну, в дальнейшем, конечно, были. В момент вот этого накала, напряженности с той и с другой стороны, ну, практически не было никаких шансов как-то изменить эту ситуацию. Пожалуй, до выборов в 99-м году, новых выборов в Израиле, когда партия Авода победила во главе с Эхудом Бараком, Эхуд Барак как раз поддерживал идею мирного процесса, и он заявлял о том, что нужно продолжать курсы Ицхака Рабина, то есть продолжать переговоры. И тоже надо понимать, что май 99 года победа Эхуда Барака, остается уж совсем мало времени до сентября 2000 года, когда вот крайний срок до заключения вот этой сделки. И, конечно, были те в Израиле, кто хотел стать вот таким триумфатором, человеком, который принесет долгожданный мир. И на этом фоне, кстати, в мае 2000 года Израиль вывел свои войска из Ливана. 18 лет они там находились, в Южном Ливане. Это тоже был такой жест в сторону примирения, в сторону деэскалации. Но тогда все-таки не было единства в международном сообществе. Тогда американцы решили сыграть на опережение. Тогда весь мир повторял термин «челночная дипломатия», когда администрация Клинтона хотела во что бы то ни стало успеть до окончания своего срока принести мир на Ближний Восток. И в июле 2000 года, опять же, в Кэмп-Дэвиде,
Кэмп-Дэвид-2,
состоялся трехсторонний саммит Клинтона, Барака и Арафата, куда Россия просто не была приглашена, хотя формально оставалась ко-спонсором ближневосточного процесса. Угу. Вот в Москве тогда это оценили негативно, назвали это актом челночной дипломатии, которая в итоге ни к чему не привела. Не удалось тогда подписать какую-то сделку, позиции были непримиримые, опять же, и в Израиле.
По какому вопросу?
А вот по всем вопросам, можно сказать, которые тогда обсуждались, скажем,
То есть это Иерусалим, да?
Иерусалим, да, прежде всего по Иерусалиму. Там стоял вопрос раздела Иерусалима, и Израиль тогда на переговорах, он соглашался на создание в ближайших, там как-то обозначалось 10-15 лет, соглашался на создание палестинского государства при условии его признания и при условии предоставления гарантии безопасности. Также там обсуждался раздел Иерусалима на западный и восточный с передачей восточного Иерусалима под временное управление ООН. В Палестинской национальной администрации отказались от такого варианта, потребовали полной безоговорочной передачи восточного Иерусалима. Ну вот, наверное, это был такой один из основных камней преткновения.
Ну и беженцы, да, беженцы с ограниченным правом на возвращение.
Да, вопрос беженцев, он тоже никуда не уходил из повестки. Само понятие, само определение беженцев, оно разное. И по сей день, кого считать беженцами? Вот опять же, по определению Агентства ООН по делам палестинцев, БАПО, беженцы – это все те, кто покинули свои территории еще во время Первой арабо-израильской войны. То есть, по идее, они должны вернуться на территории современного Израиля. И палестинцы апеллируют именно к этому определению. Для Израиля это определение неприемлемо. И по сей день. И по сей день, как мы видим, у Израиля очень большие трения с вот этим агентством по делам палестинцев, БАПОР. Дополнительной такой искоркой, которая вновь взорвала регион и подорвала все вот эти мирные инициативы, стало начало второй интифады. Да? То есть первая интифада – это конец 80-х, начало 90-х. Вторая интифада, тоже объявленная Хамас, это осуществление, по сути дела, терактов на территории Израиля. И была она вызвана тем, что 26 сентября 2000 года лидер партии Ликуд Ариэль Шарон посетил Храмовую гору в Иерусалиме. Это вызвало, конечно, огромную негативную реакцию среди палестинцев, поскольку там находится священная мечеть Аль-Акса. И вот неформальное название вот этой интифады, еще интифада Аль-Акса. И для Хамас вообще Аль-Акса это такое священное наименование, кстати, вторжение в Израиль тоже носило название Туфан Аль-Акса, Тайфун Аль-Акса. Вот это все восходит, в частности, туда. И конец 2000 года – это очередное обострение палестино-израильского конфликта, очередной провал любых дипломатических усилий, мирных инициатив.
Ну и на следующий год, в следующем году Ариэль Шарон побеждает на выборах. Тоже как симптом.
Ну, конечно, усиливались националистические настроения, конечно, люди становились более жесткими, более непримиримыми по отношению к не просто, да, палестинским радикалам, вообще к палестинскому вопросу, когда у вас гибнут мирные жители, теракты, когда люди боятся ездить на автобусах, потому что эти автобусы могут быть подорваны. И это все происходило, и в этой атмосфере, да, конечно, Ликуд, Ариэль Шарон, да, одерживает победу, и в предвыборной кампании Шарон, кстати, тогда обещал взять за образец борьбу с палестинскими радикалами российскую антитеррористическую операцию в Чечне, вот так он это называл. И кабинет Шарона, он прервал все переговоры с Арафатом. Даже тогда уже, да, в 2001 году резиденцию Арафата в Рамале просто стали блокировать и проводить такие очень жесткие контртеррористические операции. Тогда было задержано очень много активных деятелей вот этого палестинского сопротивления. Весной 2002 года, тогда, кстати, началась тоже очень знаковая операция «Защитная стена», когда в палестинскую автономию просто ввели израильские войска, когда уничтожали в том числе мастерские по производству взрывчатки. Тоже там был важный момент, что израильские власти опубликовали документы, захваченные у Арафата. Документы, в которых говорилось о том, что Арафат по-прежнему участвует в финансировании террористических организаций и контрабанде оружия на территории Палестины. То есть это, конечно, то, что дополнительно подрывало переговорный процесс. Но при этом, если мы возвращаемся к каким-то дипломатическим усилиям, вот этот рост насилия с той и с другой стороны, он побудил к изменению формата миротворчества, и тогда, в 2002 году, появляется то, что вошло в историю как Ближневосточный квартет.
Да,
Это...
Руслан, мы сейчас обязательно, простите, что прерываю, да, мы обязательно сейчас к этому перейдем и продолжим. Небольшая рекламная пауза для того, чтобы переварить, успеть эту информацию, в том числе потому, что история переговоров на Ближнем Востоке действительно очень обширная, там правда, в этом стоит разобраться, да, основательно. А новинка в магазине «Дилетант» – это книга, которая называется «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в Советском Союзе». Книга, на самом деле, действительно важная. Очень важный взгляд на историю, да, с Советского Союза вот с этой точки зрения. Документальный портрет позднесоветского общества на фоне разворачивающейся эпидемии. Герои этой книги – врачи, активисты, ученые, журналисты и обычные люди, которые столкнулись с опасным вирусом и воспринимали его как общую беду, от которой невозможно отгородиться. В результате ВИЧ пережил само государство, которое пыталось его не замечать. Книга основана на многочисленных архивных источниках, свидетельствах очевидцев и прессе того времени. Да? Там много всего интересного можно найти. Текст сопровождается иллюстрациями, плакатами, фотоснимками, часть из которых публикуется в этой книге впервые. Заходите на наш сайт dilettant.shop для тех, кто хочет с разных сторон подойти к истории Советского Союза, особенно вот этой очень интересной части, да, это позднего Советского Союза. Эта книга, мне кажется, очень даже дополнит вашу картину полезными фактами, полезным взглядом на ситуацию. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам. Мы продолжаем программу. Мы сегодня говорим о том, что мешает миру между Израилем и Палестиной. Пытаемся в этой теме очень острой, горячей, обсуждаемой по сей день, да, разобраться с Русланом Сулеймановым, востоковедом, я Айдар Ахмадиев. Руслан, да, вот тот самый квартет, что это такое?
Да, это было, можно сказать, новое слово в дипломатии, в попытках урегулировать палестино-израильский конфликт. В апреле 2002 года, что характерно, в Мадриде состоялась встреча представителей России и США, традиционных коспонсоров ближневосточного регулирования, а также представителей ООН и Евросоюза. То есть, таким образом, четыре стороны. Собственно, квартет для консолидации всех усилий по урегулированию арабо-израильского конфликта. И вот тот период, начало нулевых, наверное, единственный период в новейшей истории, когда Россия действительно активно участвовала в палестино-израильском урегулировании. Сейчас мы в последние годы этого и близко не наблюдаем, именно потому что отношения России с Евросоюзом, Соединенными Штатами в последние годы, как известно, разладились. И вот тогда, в том числе усилиями Ближневосточного квартета, удалось к середине 2003 года добиться принятия плана, который вошел в историю как дорожная карта. Дорожная карта – это план, который предусматривал, во-первых, создание независимого государства Палестина. Это демонтаж еврейских поселений, которые были построены на землях, принадлежащих палестинской национальной администрации. Прежде всего, имелся в виду сектор Газа. И согласие Израиля на проведение в палестинской национальной администрации свободных выборов. И если тут не останавливаться на каких-то подробностях, здесь важно сказать, что пошло не так. Действительно, очень многие пункты, они стали соблюдаться, и Израиль пошел на уступки в виде того, что в 2005 году действительно стал ликвидировать свои поселения. Это вызывало критику в израильском обществе, это приводило к расколам, но тем не менее это состоялось. Момент с выборами – это тоже уступка со стороны еврейского государства. В январе 2006 года выборы на всех палестинских территориях состоялись. Последние выборы, кстати, вот с 2006 года эти выборы не проводились, и никто не ожидал, даже внутри палестинского движения, что победу на этих выборах одержит не кто-нибудь, а движение «Хамас». Движение «Хамас» пользовалось огромной популярностью. Движение «Хамас» приписывало себе все успехи, связанные с выводом израильских войск, с тем, что Израиль, собственно, пошел на эти выборы, обеспечил, можно сказать, проведение, в том числе в Восточном Иерусалиме. Вот «Хамас» сказал, что это победа интифады, что если бы не интифада, если бы не эти теракты, ничего бы и не было. Ну и на этом фоне, конечно, «Хамас» заработал себе очки. И проблема в том, что «Хамас» запрещен в западных странах, и результаты этих выборов не признали. Американцы не признали, европейцы. А Россия признала. И Россия практически сразу пригласила к себе лидеров Хамас, и уже с тех пор Россия ведет диалог с Хамас. Но тогда, кстати, это воспринималось не так болезненно, не так остро со стороны того же Израиля, потому что считалось, что Россия может сыграть какую-то стабилизирующую роль, и Россия действительно проводила очень много межпалестинских конференций, когда пыталась примирить различные палестинские фракции, но...
То есть это была действительно нейтральная сторона?
Ну, Россия, да, она не занимала там палестинскую сторону, не занимала сторону Хамаса, а пыталась настаивать на том, что Россия ведет диалог со всеми, Россия уважает волеизъявление палестинского народа, если победил Хамас, значит, нужно разговаривать с Хамас. Такова была позиция российской дипломатии на тот момент. Но раскол внутри палестинского движения углублялся, и в 2007 году Хамас установил единоличный контроль над сектором Газа. То есть представители умеренного ФАТХ, они были просто изгнаны. И многим очевидцам вот эти кровавые события запомнились тем, что хамасовцы просто с крыш сбрасывали представителей противоположной стороны. Очень кровавые события, но Израиль, конечно, не принял установление в секторе Газа власти Хамас, назвал это враждебным для себя образованием, ввел блокаду в 2007 году. Эта блокада, кстати, продолжается и по сей день. И это то, к чему апеллируют палестинцы, мол, вот Израиль ведет такую бесчеловечную политику, блокирует нас и так далее. Но вот с того момента, с 2007 года, начинается история уже не палестино-израильского противостояния, а противостояния Израиля и Хамас.
Да. После этого были попытки Джона Керри. Да, это уже десятые годы, если я не ошибаюсь, собственно. Да, Руслан?
Были попытки, разные конференции, но это тоже скорее такая была челночная дипломатия.
И вяло текущая история. Например, Керри, там, по-моему, 9 месяцев продолжались переговоры, которые так особо ни к чему и не привели. Там был прогресс такой частичный.
Да, но все-таки, если выводить какую-то тенденцию, то идея американцев, особенно уже при Трампе в его первую каденцию, была в том, что вот этих радикалов нужно маргинализировать, их отодвигать нужно от процесса и делать упор на то, что в арабском мире вообще-то очень многие готовы к диалогу с Израилем, к сближению с Израилем, и тогда был сделан акцент не на переговорах между палестинцами и израильтянами, хотя эти переговоры, кстати, продолжались, и внутри палестинцев продолжались дискуссии о том, можно ли договариваться с Израилем или нужно вести вооруженную борьбу. Хамас, понятно, настаивал на втором, но многие считали, что это уходит в прошлое, что все, ну, особенно после 2020 года, когда подписали Авраамово соглашение, сразу четыре новых арабских государства установили эти отношения с Израилем. Казалось, что конфликт уходит в прошлое, если не на совсем, да, то его как-то можно отложить в сторону, положить на полку, там как-то потом к нему вернуться. Но вот Хамас 7 октября 2023 года напомнил о том, что этот конфликт существует, и если говорить о каких-то достижениях, если можно использовать этот термин, в результате вот этой террористической вылазки, то, чего удалось добиться Хамас, это вернуть палестинский вопрос за переговорный стол, на переговорный стол. Да? Теперь ни одна сделка Израиля с новым арабским государством, например, Саудовской Аравией, она невозможна без упоминания там палестинского вопроса. В 2020 году палестинский вопрос там где-то по краю упоминался, что надо способствовать. А теперь это, безусловно, часть повестки.
Вы знаете, как делают в историях в разных, там шкала временная с событиями, да, и точка, вы находитесь здесь. И вот потом все, что вы находитесь здесь, как будто бы в тумане. Непонятно, сколько это будет длиться и чем это завершится действительно. А вот так несколько десятилетий попыток установить мир, который действительно без финала, без хорошего финала сейчас. До сих пор и все это тянется и непонятно к чему приведет. Поэтому, Руслан, я думаю, мы с вами еще долго будем следить за этим. Хотелось бы, конечно, чтобы вот когда-то, да, мы с вами провели эфир и назвали его «Переговоры с финалом», все-таки с хорошим финалом, что получилось чего-то добиться. Но пока, к сожалению, имеем, что имеем. Спасибо огромное. В гостях передачи про дилетанты был востоковед Руслан Сулейманов, я Айдар Ахмадиев. Через час на YouTube-канале «Живой гвоздь» в программе «2025» будет Андрей Зубов, историк, профессор университета имени Масарика из Чехии, ведущий Виталий Демарский, поэтому никуда не уходите. Увидимся с вами еще в эфире. До свидания.